Добрый вечер. Меня действительно зовут Иван Сергеевич Арсашевский. И сегодня мы, наверное, поговорим об этикете. Да, у нас такая тема. Этикет, правда, да? Я не ошибаюсь. Значит, вы знаете, я не люблю слово «этикет». Почему? Потому что как бы этикет предполагает такое: ах, князь, подайте мне тарелочку салата сразу же, да, и там цари, короли, президенты, и что нам, зачем нам этикет нужен. Поэтому я предпочитаю больше такое слово, как общение. И, извините, уж совсем современное слово «коммуникация», но не в плане каких-то гаджетов, а общения, действительно общения человеческого. И этикет сам по себе, коммуникация, общение, оно возникло очень давно. Тогда, когда еще человек начинал свои первые шаги человеческие, тогда, когда он объединялся в стаю для того, чтобы выжить. И понятно, что человек вынужден был общаться друг с другом, потому что можно было, конечно, сказать: собери стрелы, а можно было сказать: собери, пожалуйста, стрелы. И для того, чтобы выжить, человек научился общаться, уважая другого человека. Это главное правило. Поэтому мы говорим о том сегодня, что само общение, сам этикет – это элемент эволюции человека и сопровождает человека на всем пути эволюционном. Этикет – это, прежде всего, система. Система, я бы сказал, пространство. Не просто набор правил. Вот давайте мы, да, сколько там можно придумать, 10 тысяч правил этикета, 15 тысяч правил этикета, выучить их к завтрашнему утру, вот, и считать, что ты знаешь этикет. Но я всегда провожу такую аналогию с высшей математикой. Кто знает высшую математику, интегралы можно решать, конечно, зная таблицу интегралов. Но вообще-то не все интегралы решишь, а настоящие интегралы решить можно только зная немножко не просто таблицу интегралов, но еще и высшую математику. Поэтому пространство поведения – это есть этикет. Пространство, где мы определяем, как себя надо вести. Для того, чтобы понимать и структурировать современный этикет, мы говорим о том, что существует определение статуса, статуса человека. Ну, когда я спрашиваю студентов, я вас спрашивать не буду, но когда я спрашиваю студентов, как определить статус человека, ну, студенты говорят, там, ну, по Мерседесу, или там, как он одет. Конечно же, нет. Потому что ни Мерседес, ни одежда человеческая, она статус человека не определяет. А если говорить по науке, то статус человеческий во всех культурах, и арабских, и восточных, и, конечно, европейской, и американской культуре, определяется тремя пунктами, тремя реперами. Пол, возраст и социальное положение. Пол, возраст, социальное положение. Действительно, почему? А потому что я сейчас вам приведу пример. Смотрите такой. Вот задаю вопрос. Как вы думаете, не всегда, когда мы встречаемся, надо встречаться и подавать руку? Правильно? Ну, рукопожатие. Но когда встречается вот мужчина и женщина, в деловой обстановке, кто первый подает руку, мужчина или женщина? Женщина. Как я вас всех люблю. Вы знаете, я читаю лекции, ну, почти каждый день, вот, но такого единогласного, вот, мнение о том, что женщина подает первую руку, ну, я не всегда слышу, потому что у меня иногда студенты говорят: нет, мужчина, но нет, женщина. Уважаемые женщины, представьте себе такую фантастическую картину, что сейчас вот приезжает фельдъегерская служба президентская, и нас, кто сказал так уверенно, что женщины, приглашает президент Российской Федерации срочно. Ну, такой крайний случай. Мы с вами, конечно, уважаемое общество, покидаем, вот, и летим в Москву, нам на 4-м корпусе Кремля. Адъютант открывает дверь, мы входим в кабинет к президенту Российской Федерации. И вы, уважаемые дамы, та дама, которая так уверенно сказала, что женщина подает первую руку, входит к президенту Российской Федерации и говорит: «Здравствуйте, Владимир Владимирович». Как-то вот не работает правило это, что женщина первая подает руку, да? Я такой, значит, я вам просто объясню, в чем дело. Значит, ну, сейчас сделаю маленькое отступление. Во-первых, я 20 лет работал в администрации Санкт-Петербурга начальником, ну, протоколе, а потом начальником государственного протокола. Поэтому, конечно, я работал очень много и с президентами, и с нашим президентом, и с предыдущим нашим президентом, и с другими президентами. Вот. Поэтому не думайте, что мои примеры с президентами, царями и королями только потому, что я так работал. Мы все, каждый из нас президент, царь и король. Каждый из нас личность, человек. И каждому из нас нужно такое же уважение. Поэтому, когда я привожу пример, это просто такой педагогический прием. Легче запоминается. Потому что одно дело рассказать, что я там встретил кого-то, Петра Сидоровича Нашатыркина, и с ним поздоровался. Другое дело, когда я рассказываю, скажем, на примере Валентины Ивановны Матвиенко. Легче запоминается, потому что, ну, есть разные смешные истории. Поэтому это прием, и не обращайте внимания. Это не означает, что мы только с президентами так себя должны вести. Так со всеми мы себя ведем. Поэтому правило о том, что женщина подает первую руку, неправильно. Поэтому и нужен статус. Нужен статус. Сейчас я объясню, как это определяется из статуса. Смотрите, статус – пол, возраст, социальное положение. Пол, возраст, социальное положение. Пол, возраст, социальное положение. Повторение – мать учения. Поэтому давайте мы так сделаем. Существует... Начнем с делового этикета. Существует деловой этикет, светский, существует религиозный этикет. Очень важно, да, потому что этикет и протокол религиозный. И он очень, на самом деле, важный. И мы его плохо знаем. Я, честно вам говорю, пожалуюсь вам. Я читаю религиозный этикет, семинар по религиозному этикету в Академии государственной службы. Нашим дорогим чиновникам по Северо-Западу, ну и в том числе и участвую в президентской программе подготовки кадров. И к ужасу, к моему ужасу, когда я читаю семинар по религиозному этикету, я уже стал просто издеваться, да, приезжают какие-то большие чиновники учиться. Я их спрашиваю на религиозном этикете: что, как вы думаете, друзья мои, объединяет, например, католицизм и православие? Что общего? И вы знаете, что это христианство, что это христианские конфессии, но никак 75% наших чиновников ответить не могут, к моему ужасу. Поэтому, когда мы говорим, что мы православная страна, я знаю, что мы с вами православные. Вот как-то еще насчет страны я не очень иногда уверен. Потому что, вы знаете, вот в университете у нас очень тоже интересная такая практика. Студентка или студент бежит в церковь ставить свечку, а «Господи, Господи», говорит, «помоги Арцишевскому сдать зачет». И ее сразу же записывают в православные или его. Но я говорю, что православие – это гораздо сложнее, чем просто пойти и поставить свечку. Хотя, может быть, это и начало пути к православию. Ну ладно, я отклонился, это я немножко философствую. Пол, возраст, социальное положение. Пол, возраст, социальное положение. Давайте мы рассмотрим деловой этикет. Деловой. Правило делового этикета говорит о том, что младший по статусу всегда здоровается первым. А главный по статусу принимает решение, подать или не подать руку. Это универсальное правило, это везде, практически это во всех культурах. И вот мы приходим, скажем, да, ну вот, какой-нибудь совсем, ну, молодой человек. Ну вот, как вас зовут?
Григорий.
Григорий, вот представьте себе, что вы мой начальник. Ну, несмотря на такой юный возраст, начальник, можете быть, да? А я вот ваши подчиненные, пришел я на работу. Так вот, я говорю: «Здравствуйте». И не говорю: «Здравствуйте». А говорю: «Здравствуйте, и вы, как мой начальник, подаете мне или не подаете руку?»
Да.
«Здравствуйте». Вот.
«Здравствуйте».
Понимаете? А прийти и сказать «здравствуйте» нельзя просто так. Младший никогда не подает руку. Поэтому когда мы с вами, дорогие дамы, дорогие коллеги, дорогие друзья, господа, придем к президенту Российской Федерации, мы войдем в кабинет и скажем «здравствуйте». И президент примет решение, дать нам руку или нет. Или царь, или король, или старший, или губернатор, или просто начальник. Понимаете? А вот в светском этикете, то есть, посмотрите, в деловом этикете что у нас, да, главное – статус. Социальный статус, начальник или нет. А вот в светском этикете у нас хуже, сложнее. Там пол и возраст. В России сегодня, конечно, мы все-таки уважаем женщину. В отличие от американской культуры, от много европейских стран, у нас есть уважение женщин, у нас нет харассмента. Вы знаете, что в Америке есть такая замечательная вещь, как харассмент, когда вы чуть-чуть ухаживали за женщиной, и все, она уже может подать на ваш суд за всякие там к вам приставания к ней. Да? Это же реально совершенно, это уходит. Америка уходит. Я когда был, читали мы лекции, там я сразу сказал, что это уйдет, это ненормальное явление, это уйдет. Действительно стало уходить. Но пока это есть. И очень во многих странах европейских, в России нет. Мы уважаем пол, мы считаемся, что это женщина. Поэтому, когда я прихожу на работу, и у меня молодая женщина, которая годится там мне в дочке, внучке, неважно, да, моя подчиненная говорит мне «Здравствуйте, Иван Сергеевич», я могу сказать «Здравствуйте, там, Маша», а могу не дать руку, сказать «Здравствуйте, Маша» и так далее, и тому подобное. Это совершенно нормальная, это основа. Говорю об этом, потому что у нас очень много ошибок в этом. А вот уже когда светский этикет, мы с Машей встречаемся в театре, она дама. И поэтому я уже там не начальник. Я прихожу в театр и говорю «Здравствуйте, Маша», и уже не говорю так, руку не подаю. И тогда дама, и вы, дама, правы совершенно, тогда дама решает, дать или не дать руку. Это вот основополагающее такое правило, я почему с него начал, потому что я очень много встречаю молодых людей и барышень, молодых женщин, мужчин, которые почему-то обязательно первые начинают совать руку. Это неверно. А вот мы очень много ездили, я пережил 3 губернаторов в своей жизни, Владимира Анатольевича и Валентина Ивановна. Поэтому вот мы очень много ездили с губернаторами и по разным, так сказать, городам и весям в России, и за рубежом. И особенно, конечно, это как-то вот нервировало Валентину Ивановну, потому что приезжаем куда-то, замечательно совершенно русский город, выходит помощник губернатора и говорит «Здравствуйте, Валентина Ивановна». Все, Валентина Ивановна говорит, когда ты всех научишь, в конце концов. Поэтому начал я с этого. Что я хочу еще сказать? Великий наш русский язык, замечательный, бедный и несчастный. Представьте себе, до чего ж мы с вами докатились, когда мы сегодня, потеряв всякое обращение человеческое друг к другу, говорим: «Женщина, у вас там перчаточка упала». «Мужчина, передайте билетик». Да еще, пожалуйста, конечно, никогда не скажем. Ну, в основном никогда. «Передайте билетик, мужчина». Можете себе представить? Ну, можете представить, это у Льва Толстого. Или Александра Сергеевича Пушкина. Такое обращение. Да, приходит Пушкин к своему другу Рылееву. Видит там какого-то незнакомого молодого человека, говорит: «Мужчина, а вы кто?» Можете себе представить, да? Страшно подумать, бедный Александр Сергеевич, да? Бедный русский язык, бедные мы с вами, бедная наша культура. Еще можете себе представить, что мы приезжаем куда-нибудь в Нью-Йорк, и вдруг нам в аэропорту говорят: «Woman, woman!» Да, или в Мадриде «Mujer!» Такого обращения нет. Нет обращения мужчины и женщины в русском языке. Его придумал товарищ Шариков. Мы с вами знаем, что пролетарская революция вовсе не создавалась пролетариями, никакой пролетарской революции не было, была революция мещанская, потому что пролетариев, если посмотреть справочник 15-го года, было в России 5%, дворян и аристократии тоже 5%. Все остальное было мещане, крестьяне, 51%, остальные мещане. Поэтому вот это все «извиняюсь», «кушайте», да, «присядьте». Это ужас, это наворачивание, да, русского языка, который просто страшно думать. Но не бывает, да, возвратного глагола, не бывает возвратной формы у глагола «извините», да, или «кушайте». Да. Можно сказать «кушай, маленький». Да и то уже взросленький, слава богу, уже есть надо. Взрослым мы говорим «есть». Да, присядь. Знаете, вот посмотрите Ожегов, откройте дома, у кого есть толковый словарь, открываем Ожегов, смотрим толковый словарь, что у нас там? Присядьте. Сядьте ненадолго на краешек. Современный толковый словарь русского языка. Поэтому вот это все, это же все пришло от Шарикова. А пришло от мещанства, пришло от такого. И мы все это как-то потеряли. Мы сохранили Эрмитаж, мы сохранили Екатеринский дворец, его вернули, его построили, считайте, заново. И действительно есть чем гордиться, это великая наша культура. Мы вернули храмы и возвращаем храмы, и слава Богу. Но русский язык-то кошмар. Тоже надо возвращать. Поэтому, да, мужчина и женщина. Как же мы говорим-то? А вот мы забыли, как говорить. Представьте себе, что, как оказавшись где-нибудь в Париже или где-нибудь в Америке, мы легко и всегда скажем там «excuse me», «sorry». Почему-то у нас повернется язык сказать. А по-русски? Да? Как мы скажем, да, нам где-нибудь на эскалаторе обгоняют. Вот сегодня я утром ехал на метро. Молодой человек такой очень хороший, он меня обогнал, я не видел, что он сзади. Он мне говорит: «Подвиньтесь!» Да? Это что такое? Я понимаю, что, наверное, он не питерский, приехал откуда-то, но это же факт. То есть сказать «простите», «извините», «разрешите». А «простите», вы не подскажете, сколько времени? «Разрешите вашу ручку». Понимаете? То есть это что? Когда мы говорим «простите», «разрешите», «извините», нельзя уподобляться советским психологам, которые говорили, что нельзя извиняться, потому что это вредно. Это советская психиатрия так учила. Извиниться, да? «Извините, мне можно посмотреть на вашу ручку?» Это не значит, что я прошу извинения за свою неказисто прожитую жизнь. Не это. А я прошу прощения, что я вас отвлекаю, извиняюсь и так далее. Это совершенно нормально, и мы это забыли. И это тоже надо обязательно возвращать. Вот это вот обращение в третьем лице. И, конечно, сказать там, когда человек там стоит к нам спиной, сказать «простите», ну, так человек должен, большинство людей даже не подумает, что это к нему обращались. Поэтому, конечно, приходится говорить «мужчина-женщина», но от этого надо уходить, надо искать свою форму. Я очень надеюсь, что будущее и подрастающее поколение найдет форму обращения. Конечно, это не ваше высокопревосходительство, которое ушло, и, слава Богу, 100 лет, как мы с превосходительствами закончили. Вот. А вот какая-то форма уважительная должна быть. «Сударь-сударыня» – моя передача на «Эхо Москвы», которая идет уже 11 лет, начинается «Милостивые государыни» и «Милостивые государи». Ну, согласитесь, что для передачи по этикету это нормально. Ну, а в жизни, сударыня, как-то все-таки немножко нафталином попахивает, согласитесь. Поэтому возвращать не знаю, как надо, не возвращать, хотя это не единственное не классовое такое обращение. Так вот, вы знаете, самое смешное. В российской армии, и я не побоюсь сказать, в русской армии, объясню почему, сейчас чуть попозже. И, собственно говоря, и в силовых структурах, там, где есть устав и отношения между военнослужащими, между офицерами, определяется уставом, четко и ясно написано. Устав современной русской армии. Что мы обращаемся друг к другу военные словом «товарищ». Товарищ генерал, товарищ рядовой, товарищ сержант. И товарищ вовсе не большевистское слово. А иначе мы заподозрили бы Пушкина не только в связи с декабристами, но еще и знакомство с большевиками, да, товарищ Верь, помните, да? Поэтому, думаю, что вы, никто из вас не сомневается, что Пушкин не был большевиком. Поэтому «товарищ» – хорошее русское слово. Оно не является большевистским, оно не является классовым. Поэтому тоже, да, как обращаться к полицейскому? Вот остановил гаишник. А как обратиться? Господин полицейский, как нам предлагали, но это смешно. Я вам объясню, почему. Потому что господин по-русски только с фамилией, с должностью, а не с профессией. А товарищ? Товарищ лейтенант, ну кто не знает. В мое время, когда я служил в армии, девушки все знали погоны, сколько там звезд, и кто лейтенант, а кто капитан. Сейчас нынче уже современные девушки не совсем интересуются военными и не знают всегда, что значит военный. Товарищ. Но если вы знаете звание, товарищ капитан, товарищ майор, нормально, никто, ни один полицейский вам никогда не скажет, что как меня товарищем обращают. Это по уставу. Но уж не всякое не господин. Хотя господин – хорошее слово, и господин означает «господний человек» в русском языке, да, в происхождении этого слова. И от того, что я человека назову даже атеиста, даже агностика, назову «господним человеком», мне кажется, ничего такого в этом нет. Это мое отношение к этому человеку, это мое уважение к этому человеку. Поэтому вот это вот обращение тоже надо иметь. Но в любом случае, мужчина и женщина давайте оставим. А? Но не будем обращаться. Это мужчина и женщина – это ужасно. Нет такого. Нигде не было у нас в России никогда и нигде нет в мире. Я очень надеюсь, что не будет. Да? Гендерно мы не называем. Очень важно еще. Принято обращаться к человеку так, как он себя назвал, как он себя объявил. Вот я пришел, сказал, меня зовут Иван Сергеевич. Понятно, что ко мне обращается Иван Сергеевич. Я представляю себе, что я пришел бы и сказал, меня зовут Ваня. Да? Значит, что бы это значит? Это означает, что ко мне можно обращаться Ваня. Да? Как вас зовут, молодой человек? Иван. Видите, вот, значит, я к вам буду обращаться Иван. Да? А как ваше по отчеству? Иван Юрьевич. Замечательно. Значит, если бы вы сказали Иван Юрьевич, я бы к вам обращался Иван Юрьевич. А так Иван. Очень приятно, тезка. Поэтому еще очень важный и очень серьезный момент, который мы часто упускаем. Это, дамы и господа. Слушайте, значит, мы все помним Дмитрия Сергеевича Лихачева, нашего замечательного ученого, академика, который просто на дамы и господа, ну, очень остро и негативно всегда реагировал, потому что в русском языке нет дам и господ. Если вы посмотрите литературу русскую, Толстого и Пушкина и так далее, вы найдете, ну, мы знаем, по крайней мере, вместе с филологическим факультетом нашего университета, 6 случаев употребления нашими классиками «дамы и господа» как перечисление. «Дамы и господа», Ваня Каренина, князь, когда карты выбрасывает, «дамы и господа», он перечисляет. Но не обращается. Нет обращений «дамы и господа» в русском языке. Нет. Как же мы обращались? У Дмитрия Сергеевича Лихачева есть очень много работ по этому поводу. Дело в том, что Древний Новгород... В Древнем Новгороде граждане древнего города были мужчины и женщины, и они были равны в правах. Европа только сейчас доходит до этого. А мы еще в Древнем Новгороде понимали. Поэтому обращались всегда одинаково господа и к мужчинам, и женщинам. У Льва Толстого есть классический вариант, когда прислуга бежит к хозяйке, которая сидит с подругами своими, то есть там одни женщины, она кричит: «господа, господа, у нас пожар». И поэтому мы обращаемся, конечно, к аудитории «господа» и к мужчинам, и к женщинам. «Господа». Откуда же здесь «дамы и господа»? Да, очень просто. Ну, мало того, что у нас еще в начале 20 века купчишки, которые... торговали у гостиного двора. Мелкие купчишки, они пытались показать, что они-то знают французский язык. И они говорили: мидам месье, дамы и господа, показывая свою образованность. Над ними смеялись, были статьи в петербургских ведомостях. Но кончилось это плачевно. Почему? Потому что в 18 году, когда советское правительство переехало в Москву, к Ленину пришел посол Италии, дуаен, то есть старший дипломатического корпуса в Москве, и сказал: господин Ленин, а скажите вашим матросам и солдатам, послам, так называемым, чтобы они перестали нас называть товарищами, буржуин — это не товарищи, да, и ходить к нам в косоворотках и сапогах. Ленин собирает Луначарского, собирает наркома иностранных дел и говорит: значит, ну, что-то надо делать. Есть совершенно замечательная записка в музее МГИМО на улице Луначарского, кстати сказать, да? А вот, кто знает, где МГИМО находится, поэтому, в проспекте Луначарского. А поэтому все пошли думать. Троцкий пошел думать, нарком. Луначарский пошел думать, приходит домой, а есть воспоминания замечательной жены Троцкого. И Троцкий говорит жене, они были очень образованные людьми, и Троцкий, и Луначарский, и жена. Он говорит жене, говорит: слушай, говорит, вот так вот Владимир Ильич такую задачу поставил, как же назвать буржуинов-то? Она говорит: Толь, ты помнишь, как купчишки в гостиного двора называли, дамы и господа, напиши. И Троцкий, Луначарский пишет Ленину: Владимир Ильич, пока не победила пролетарская революция во всем мире, предлагаю буржуинов называть дамы и господа. Записка до следующей дня попадает на стол к Ленину, он говорит: во, правильно, говорит, дамы и господа. Выходит распоряжение наркома иностранных дел, что пока не победила пролетарская революция во всем мире, буржуинов называть дамы и господа. И поэтому НКВД, нарком иностранных дел и так далее, другого все оказалось, иностранцев называли дамы и господа по распоряжению Троцкого. И никакого отношения к русскому языку это не имеет. Поэтому давайте так. Сегодня отменить, дамы и господа, указом президента или распоряжением правительства невозможно. Это въелось там, что плоть и кровь, дамы и господа, дамы и господа, дамы и господа. Но мы-то с вами русские люди, и мы говорим прекрасно, что прекрасно понимаем, что, в общем, правильное обращение дамы и господа, господа, а не дамы и господа, как нас учил Дмитрий Сергеевич Лихачев, как, кстати сказать, всегда говорит Михаил Борисович Петровский, и многие-многие наши носители все-таки сегодня русской культуры. Ну, а, конечно, когда надо, ну, вообще не надо, действительно невозможно. Дамы и господа, у меня был очень интересный случай в Смольном, когда один вице-губернатор, собрали мы ветеранов войны еще там несколько лет тому назад, и он говорит, как же так? Меня спрашивает этот вице-губернатор, как обращаться к ветеранам? Я говорю: обратитесь к ним, товарищи, потому что вообще-то они всю жизнь прошли товарищами. Он говорит: да нет, ну что, как-то нет. Ну, выходит. А я сидел на первом ряду, потому что я отвечал за это мероприятие. Рядом со мной сидел очень такой известный ветеран, который должен был быть награжден и так далее и тому подобное. И вот, значит, я сижу с ним рядышком. И этот вице-губернатор выходит, не говорю специально его фамилию, говорит: дамы и господа, этот замечательный ветеран, блокадник ленинградский, он обращается к своей жене и говорит: Машенька, наконец мы стали с тобой господами. Понимаете, вот это вот, это что, да? Поэтому, конечно, обращайтесь, очень важно, да? То есть, смотрите, мы с вами прошли уже совсем немножко времени, а уже прошли, и как подавать руку, и в какой ситуации мы подаем, в какой ситуации не подаем, и как обращаться, и как говорить. Это не Арцишевский придумал. Это мировая практика, это практика русской культуры. Обратите внимание, я не люблю слово «российское». Честно вам скажу. Что российское, это, конечно, всероссийский съезд инженеров. Да? Всероссийский съезд, понятно. Но я вам честно говорю, я признаюсь вам, что я родился и вырос в русской эмиграции. И долго жил в русской эмиграции, и я достаточно уже таком возрасте, когда, когда я был мальчиком маленьким, таким вот, то еще живы были настоящая питерская профессура, настоящие князья, вот, настоящие аристократы и дворяне. И так мои родители были известные довольно-таки люди русской эмиграции, то очень много происходило у нас дома. Дом был большой, и вечно были люди, и много было русских людей, очень известных, и так мне как-то с самого начала в жизни повезло. Вот, и очень таких, поэтому, когда мне спрашивают, я вот ссылочка там, где это вы прочитали? Ссылочка – это русская история. Ссылка то, что я видел, то слышал. У меня совершенно была потрясающая история, когда моя мама, я учился параллельно в колледже, и, конечно, русский язык я знал плохо, до того плохо, что мне казалось, что когда Ваня, читай Пушкина, да, мне говорили, Господи помилуй, да. Пушкина я этого не любил грешным делом, потому что я его плохо понимал. Действительно, что такое крепостной? Я до 17 лет был убежден, что крепостной – это человек, который живет в крепости. Поэтому для меня русский все-таки ближе, чем российский. Да? Вот. Так вот, совершенно потрясающая история. Понятно, что была там русская православная церковь, и мы ходили, я даже прислуживал какое-то время в русской православной церкви мальчиком. Посох держал владыки. И на всех воскресных службах, и праздничных службах. Поэтому я, в общем, достаточно православную литургию знаю неплохо и понимаю ее. Так вот, мама обнаружила моя, что я, ну, понятно, говорю по-английски, по-португальски намного лучше, чем по-русски. И вообще по-русски я плохо пишу. И все работали, некогда было. И поэтому мама обратилась к священнику, батюшке этой русской православной церкви. И я, честно, с тетрадочкой в руках, два раза в неделю ездил в эту церковь православную, она стоит до сих пор. И батюшка меня-то в келье, келья была такая, батюшка в келье. Помню очень хорошо икону такая, икона «Страшный суд», она мне до сих пор всегда запомнилась навсегда. А в этой келье учил русскому языку. До тех пор, пока не прошу там месяц какой-то, да, мама говорит, ну что ты там, покажи мне тетрадочку. Я, значит, честно, хожу, учу русский язык. И мама с ужасом обнаруживает, что это замечательный батюшка, отец Алексей, учит меня писать и читать, сиять. Вот поэтому, учитывая мой возраст, да, учитывая вот, да, сегодняшний 21 век, я считаю, что я последний человек в России, который, честно, в детстве учился писать и читать, сиять. Вот, а что я как бы не последний из магикан, да, я тоже типа этого. Вот, ну, то есть, конечно, был ужас, потому что мама понимала, что, конечно, современный русский язык, он без «ять». Это все-таки была середина 20 века, поэтому, конечно, меня от батюшки вот, забрали и нашли другую учительницу, которая меня учила все-таки читать современному русскому языку. Ну вот, такая практика замечательная у меня была. Поэтому для меня слово «российский» все-таки немножко режет слух, поэтому я говорю «русский», совершенно абсолютно понимая, что преамбула к Конституция Российской Федерации начинается с того, что мы многонациональный народ Российской Федерации. 138 национальностей в России. Поэтому для меня это все русские люди. Вот, так вот вернемся к этикету. Что важно еще? Важно, что понимать и знать еще. Что мы забываем? Мы забываем очень простую вещь. Входящий всегда здоровается первым. Не тогда, когда я, например, читаю лекцию, вдруг сейчас человек зашел и говорит, здравствуйте. Нет, конечно. Ну вот когда вот сидят кто-то, да, сидят, неважно, это уже не зависит от статуса. Тогда вошел человек, он так говорит, здравствуйте. Ясно, четко. У нас как получается, да, садишься куда-нибудь там, Да, такси куда-нибудь, входишь в поезд, в купе, да, здравствуйте. Такое молчание часто бывает. Говоришь, так, а что, здравствуйте, а я, говорит, вам ответил. Дын. Ну, думаю, господи, ну, глухой совсем я человек, да, наверное. Поэтому надо четко и ясно говорить, здравствуйте, здороваться надо. Обязательно. И здесь есть разница. Ну, вот представьте себе. Вот американцы любят говорить, да как они здороваются? Да, ну, hello, это так, это привет, да? А официально, так сказать, ну, поздороваться, good morning, good day, good evening, говорят американцы. А мы? Как же мы? Мы часто переводим это, и нам хочется говорить, и надо почему-то подорожать. Не знаю. Ну вот посмотрите. Вы приходите утром к себе домой, к своим родным на кухню. Они у вас сидят, ждут там кофе. Вкусно пахло утром. Кофе, яичницы. Вы входите и говорите, здравствуйте. Нет, конечно, да, вы говорите, доброе утро, да, добрый день. То есть, смотрите, в русском языке существует неформальное «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», в отличие от американского формального «good morning». И формальное «здравствуйте», которое можно интерпретировать как «hello», которое неформальное в английском языке. То есть, если мы приходим на совещание, вот я начальник, пришел в совещание, ой, все ждут меня, ничего там, все сломал. Нет, держите, а то я тут сломаю все. Вот. Я буду стараться осторожнее теперь. Вот. И мы когда входим, да, и мы входим в совещание, да, говорю коллегам, да, серьезное совещание, все ждут. Я вхожу и говорю, здравствуйте. Конечно, все, да, сразу, интонация тут. А на другое совещание пришел, ну, коллеги сидят, ну, сейчас нам нужно будет решить, кому там премию, кому как, чего. Говорю, доброе утро. Понимаете, да? Сразу же. Обратите внимание, когда мы смотрим телевизор, входит на правительство президент Российской Федерации, говорит, здравствуйте всегда. Первым входящим. Поэтому всегда четко и ясно говорите. Здравствуйте. Посмотрите еще. Ведь беда у нас какая. Где-нибудь в гостинице, там, где-нибудь Турция какая-нибудь, там еще там, я не знаю, ну. Гостиница-то какая-то, может быть, и нелепая. А может быть и хорошая, где-нибудь в хорошей стране, пятизвездочной, везде, где угодно. Входит в лифт америкос, ой, простите, американец. Что он скажет, да? Он скажет, good morning, hello. Вы знаете, что сказал Буш, когда мы его привезли, он приехал в Казанский собор, он сказал, вау. Он выходил, сказал, вау, на Казанский собор. Да? А мы как войдем в лифт? Мы войдем молча. Я надувшись дам. Это почему? Это мы, веселый русский народ, мы славяне. Да? Это почему? Почему не мы здороваемся? Почему мы не улыбаемся? В чем дело? Что нас так это сильно сломило? Это жизнь-то.
Курс доллара.
А что курс доллара? Курс доллара хорошо. Нормально. Вот. Понимаете? И вот поэтому здороваться, улыбаться, это и есть коммуникация, нормально, да? В чем главное правило этикета, о котором мы говорим? Это, безусловно, что? Уважение к достоинству другого человека. Я могу не уважать человека, ну, с моей точки зрения, он плохой. Хотя, не знаю, не нам судить, но мне так кажется. Но достоинство я его обязан уважать. Знаете, что писал Вольтер? Вы вспомните, многие знают, наверное, Екатерине II в письме. Я с вами совершенно не согласен, но я отдам свою жизнь, чтобы вы имели право сказать то, что вы думаете. Кстати, Вольтер жил, когда приезжал сюда, жил на Исаакиевской площади, рядышком с Исаакием дом, там же Вольтер. Так вот, понимаете, вот это уважение к достоинству другого человека, оно должно быть, да? Не сказать там, не человека обругать, а сказать, вы знаете, я, может быть, вы правы, но давайте мы посмотрим на ситуацию с другой стороны. Вот этот контакт, умение, да? Посмотрите, как у нас происходит. Конечно, меняется очень много, я не могу сказать, что все плохо. Меняется. Ну вот представь себе, приходишь в магазин, я недавно, просто пример. Хожу в магазин, Хороший магазин, там что-то я взял, там бумагу, ручку. Девушка. Симпатичная девушка. Вроде все хорошо. Все при ней, все при ней. Отдаю, значит, все она считает. Еще 5 минут? До перерыва. Хорошо. Да, нет вопросов. Вот, значит, смотрите. Значит, что эта девушка говорит?
Наберите пин-код.
Я говорю, хорошо, да. А еще, да, ну, то есть почему, да, ну где? Да, ну, понимаете, вот, ну, даже в Гарлеме, я не был в Гарлеме, в Нью-Йорке, но я так предполагаю, что даже в Гарлеме не скажут «take your pin-код», скажут обязательно «take your pin-код, please». А еще, как у нас совершенно замечательно, 10 рублей есть это в кассе? Мне всегда хочется достать кошелек, показать, что да, 10 рублей есть. А дальше-то? Понимаете, ну что же такое? Почему не сказать спасибо? Почему не сказать пожалуйста? Почему мы, великий русский народ, не уважаем друг друга? Почему мы относимся так друг к другу, да, 10 рублей-то есть, в конце концов? Ну что, типа, смотрите на меня. Да что же такое? Да вот поэтому собраться. Поэтому я думаю, что вот этикет, когда мы говорим, что же получилось-то такое? Мы, скинув с нашей точки зрения, тогда, может быть, ненужную царскую власть, мы еще убрали и смыли из русской культуры огромный пласт. Пласт уважения друг к другу. Пласт, когда мы по-человечески не можем просто сказать друг другу спасибо, простите, извините, разрешите. Правильно пожать руку и правильно подать руку или правильно обратиться. Понятно вам, мужчины и женщины? Понимаете, поэтому надо мне как-то вот все это думать. И мы очень много делаем для этого, чтобы это поменялось. Во-первых, сейчас я закончу, сказав вот такую вещь. Я много езжу и по России, очень много. Ну, очень много, когда работал в администрации, я работал за границей много, в советских учреждениях, и ездил и с губернаторами, и не с губернаторами за границей. И просто в силу своей работы я знаю очень многих, ну, достаточно людей образованных, и знаете, и в Европе, и в Америке есть образованные люди. И есть, например, замечательные учреждения, которые там Джорджтаунский университет или Итон. Понимаете, в чем дело? Вот в Итоне, например, мы были, там на первом курсе учат то, чего я вам говорю. Как здороваться, как подавать руку. А у нас, например, ну, мы с женой в магистратуре учимся, то есть это 4-5 курс, нам студенты спрашивают, а чего вы раньше-то нам не сказали это все? И вот, да и то это не всегда, не во всех предметах, не во всех специальностях. А поэтому вот мы должны как-то учить, да, нас же не учат этому по телевизору, нас не учат это семье. Как это нужно вернуть в семью? Как это нужно научить детей? А вы себе не представляете, я каждую неделю читаю, у меня завтра, например, в Метрополе, в ресторане столовый этикет, 40 человек. Слушайте, если бы вы знали, как мы вилку-то держим, мы вилку не умеем держать. Вы скажете, зачем нам правильно держать вилку? Да какая разница, да, Иван Сергеевич? Ну так вот, сегодня так, держим вилку и все. Понимаете, вы знаете, что такое существует энтропия. Энтропия мира хаоса. Если мы поставим чайник, он вскипит, мы его поставим на стол, он через 2 часа остынет. То же самое в обществе. Если мы не будем пользоваться законами, правилами, общество начнет разваливаться. Так вот, эти правила этикета, они нужны для того, чтобы общество не разваливалось. Вот на такой высокой ноте я закончу, мы приступим к перерыву. Спасибо. Мы продолжаем, да? Хорошо, сейчас давайте все садимся. Готовьте все вопросы свои, пожалуйста. Да, так вот, я хотел немножко добавить по поводу светского этикета. Действительно, что существует. Я говорил, что в светском этикете, в отличие от делового, где только должность, вот, и статус, да, играет роль, то в светском этикете, конечно, как я уже сказал, играет роль возраст и пол. И когда нет, скажем, да, ну, отношения пола, когда, скажем, мужчина-мужчина, женщина-женщина, то всегда, конечно, играет роль возраст. Поэтому всегда младший по возрасту в светском этикете, это если нет, он здоровается. Поэтому, скажем, даже если полувозраст, да, скажем, да, даже если молодая девушка, как она должна? Конечно, она должна, например, со мной уже поздороваться первой, да? Потому что все-таки у меня возраст достаточно большой. Но если бы я был бы ровесник или там чуть младше, или иногда мне хочется показать себя рыцарем, я поздороваюсь первым, но никогда первый не подам руку. Здесь смотрите, какая ситуация. Ну, представьте себе, что я прихожу к вам вот в гости. И у вас какое-то мероприятие, да? Приятное событие. Я могу, конечно, прийти как представитель семьи Романовых. Я могу прийти себе как там преподаватель, как профессор, да? И приду и скажу: здравствуйте. Красиво это будет? Ну, конечно, нет, да, потому что это вот я покажу свое, да, превосходство. Поэтому здесь надо четко сказать: я пришел, вы дамы. И поэтому, конечно, я совать вам руку не буду. Скажу: здравствуйте. И вы, ваше право, скажете: да, здравствуйте, Иван Сергеевич, можете мне подать руку и не подать руку. Это ваше право. Поэтому светская ситуация более сложная всегда, потому что в деловой просто начальник, подчиненный. А в светской ситуации все-таки мы имеем отношение к женщине и возраст. Потому что, конечно, мы всегда должны подчеркнуть уважение к возрасту и к полу. И вот смотрите, какой интересный вывод мы сделаем из этой такой сложной ситуации. Этикет ситуативен. Этикет, поэтому я и говорю, что этикет – пространство поведения. Это не набор правил, а пространство. Потому что зависит от ситуации. Например, смотрите, есть очень простое правило в этикете. Не бывает сидящего мужчины при стоящей женщине. Не бывает сидящего мужчины при стоящей женщине. Ну хорошо, что же мы делаем, когда в самолете сидим? Сидим в самолете, идет стюардесса. И что ж, мы будем должны вставать, что ли, все? Конечно, нет. Или в ресторане официантка. Да? Значит, поэтому есть такое правило, опять же, ситуативно, которое нас ситуативно подводит к чему-то, да? Какой-то, какой-то логике, потому что этикет разумен. Форма, любая форма снимает гендерность. Да, любая форма снимает гендерность. Вот представьте себе, мы с вами на войне, вы старший сержант, я младший сержант, мы с вами ползем, надо стрелять. Я вам говорю: стреляйте первый, пожалуйста, вы дама. Не работает, да? Поэтому, конечно, форма снимает гендерность. И когда, или, например, скажем, да, 20 мужчин-переговорщиков сидят, переговоры ведутся, есть одна, она, моя помощница, скажем, там, Маша, которая: Машенька, пожалуйста, сходите, сделайте копии, ксерокопии. Маша встает, что, 20 мужчин встают? Нет, конечно. Да, потому что в данном случае это помощник. Она может быть и мужчиной, и женщиной, и молодым человеком, и девушкой, как бы вот. Поэтому, понимаете, когда пытались писать правила этикета, получилось так, что исключений больше, чем правил. Правило, а на него 25 исключений. Поэтому решили: нет, этикет ситуативен. И что я вам очень важную вещь хочу сказать. Этикет ситуативен из этого. Могу сказать, что этикет, как бы, да, существует в трех, на трех уровнях. Первый уровень этикета – это протокол. Церемониал. Ух, вот я, да, из 20 лет, там, 13 лет был начальником протокола. Это ужас. Начальники протокола – это страшные люди. А вот не думайте, что такой мягкий, да, потому что, понимаете, да, например, едет президент какой-нибудь там, даже какой-нибудь Никарагуа к нам в Петербург, мы посмотрим по трассе, там яма, ну попробуй, да, яму, ну, как все готовится, я звоню главе администрации района, значит, яму закрой. Так, понимаете, Так боялись тогда, скажу почему, протокол, что чуть не сам начальник, глава администрации кидается и идет яму эту засыпать, понимаете? Потому что с протоколом никто не связывался. Почему? Потому что с 2000 по 2006 год, например, скажем, и мне в этом повезло быть, наверное, начальником протокола, а президент, который пришел в 2000 году, как вы помните, был избран президентом, с 2000 по 2006 год все мероприятия проходились все в Петербурге. И все эти ШОСы, которые сейчас проводятся где угодно, там все это, Ж8, все проводилось в Петербурге. И в этом смысле, конечно, Петербургу повезло, и нашей команде повезло, потому что мы вместе с командой МИДа и командой президента готовились эти большие визиты, большие мероприятия, которые проходили здесь. Так вот, протокол – страшная вещь, да, потому что четко расписано абсолютно, это церемониал. Вы встречаете, вы провожаете, вы стоите. Это одна сторона вопроса, да, логистика. А есть еще очень важная часть протокола государственного – это символика. Да, потому что флаги должны быть правильно выстроены, герб должен правильно висеть и так далее. Вот я же не говорю, что у нас, например, был в университете один такой случай, принимали президента Мальты, и понятно, что визит президента готовится заранее, за месяц, за два, за три. И объезжаем где-то недели за две, значит, по маршруту, где должен быть президент, приезжаем в зал университетский, который там у Смольного, зал факультета международных отношений, и там герб. Обратили внимание мы, конечно, сразу, потому что все-таки мы специалисты. Герб всадник, который почему-то считается Георгием Победоносцем, это неправда. По закону это всадник, а не Георгий Победоносец. Сейчас я скажу об этом деле. Он едет наоборот, не слева направо, а справа налево. То есть герб симметрично сделан. Ну вот, заставили переделывать, потому что это не герб России. И, кстати сказать, имейте в виду, что по закону о гербе у нас существует 70-я статья Конституции, которая определяет, что государственная символика определяется законом о флаге, гербе и гимне. Так вот, в законе о гербе четко и ясно написано, что всадник – это всадник, а не Георгий Победоносец. Не может быть в государстве, где церковь отделена от государства, в государственных символах, значит, быть Георгий Победоносец. Это всадник. Да, герб Москвы Георгий Победоносец, потому что это не государственный герб. А государственный герб – это всадник, наездник он называется. Поэтому не путайте. Посмотрите на паспорт на свой. Там есть обязательно всадник. Потому что в России не сразу же, если взять историю герба, то тоже не сразу стал Георгий Победоносец. Сначала был тоже наездник. Поэтому исторически законом определено, что это наездник. Вот, поэтому часть государственного протокола – это государственные символы. Правильный флаг, правильно должен быть расположен, есть правила расположения флагов. Если два флага, то флаг Российской Федерации всегда слева. Если три флага, то флаг Российской Федерации всегда посередине. Все это определено, в городе у нас ужас, что творится. Если посмотреть, вешают кто как хочет, неправда, существуют законы, который я вам сказал, как правильно все это вешать. Это протокол. Это первый этаж в этом трехэтажном здании. Второй этаж. Мы же не все время протокол, мы же не ходим все время на ужин к президенту, правда? И так далее. Мы живем. И у нас мероприятия какие-то, события. Нас пригласили на юбилей, мы пошли в театр. У нас совещание с приездом какого-то большого начальника и так далее и тому подобное. Это второй этаж. То есть мы, понятно, не идем в домашнем халате на юбилей к другу, правда? А все там одеваемся, или мы идем в театр, одеты красиво. Это второй этаж. То есть называется это событийный. И третий этаж этикета – повседневный. Мы же не уходим утром на кухню, опять же, не то, что говорим «здравствуйте», но мы же не уходим в смокинге, в вечернем платье утром на кухню. Правда, да? Ну, нормально. То есть это каждый день, и мы то же самое со столовым этикетом. Если нам на приеме никогда не дадут бутерброд с колбасой, с вареной, представьте себе, мы пришли на прием к губернатору, а нам там дали бутербродик с колбасой белый хлеб. Да, такого не бывает, да, там все-таки будет все сделано так, как положено. То дом-то сам, как говорится, Бог велел, да, взять колбаску, нарезать, сделать бутерброд, съесть его, нормально поесть. То есть существует этикет ситуативен. И мы должны понять, он всегда существует. Просто в разных ипостасях по-разному надо смотреть. Когда-то это строго, когда-то не имеет так строго, а когда-то и совсем не строго. Да, иногда мои дети долго всегда смеялись, потому что иногда приходил вечером голодный, и есть хочется, и так далее, потому что уже стоя ешь. Мои дети говорили всегда, ну, правда, ты еще начальник протокола. Говорит, так, понятно. Понятно, да? Ну, это же не означает, что мы всегда должны как-то действовать в одном ключе – ситуативность этикета. Это очень тоже важно понимать. Почему это важно понимать? Я повторю еще раз. Потому что этикет существует всегда, просто в разных ипостасях. Не бывает так, что он сегодня без этикета. Да, давайте вообще. Да. Не бывает. Вот это отношение к людьми, с людьми, с родными, близкими, знакомыми, оно всегда бывает. Мне иногда говорят, Иван Васильевич, то, что вы учите, это двуличие. Вот это двуличие. Вот, ну, не хочу я, да, а вы говорите, да, нам спасибо, пожалуйста, да будьте любезны. Да не хочу я это говорить. Это вилочки ваши эти дурацкие все, да, зачем это? У меня был очень интересный опыт. Я долго думал, как же отвечать на этот вопрос. Ну, по-разному отвечал, говорю, что ну, нельзя, тут диссипация, энтропия. А у меня был такой опыт очень интересный. Несколько лет назад в Буквоеде была презентация моей детской книги. Вот у меня есть детские книги для детей. Там эти книги интересные, похвастаюсь просто потому, что там гномик – герой, и гномику дети пишут записки. Вся книга в записках. Она не написана, вот, веди себя так, а просто записки. Записки гному. Так вот, такая презентация в буквоеде есть, значит, и я вот там долго выступал, говорил тоже про этикет, рассказывал. Кончилось это поздно, а с утра что-то были там лекции и так далее и тому подобное. В общем, я уже думаю, скорее бы все это закончилось. Да, но закончилось-то не в 9, в 11, в общем, завал. Собираю компьютер, потому что были слайды. Собираю компьютер, уже уходят все. Из этого буквально ко мне подходит мужчина. Подходит мужчина и говорит, вы знаете, Иван Сергеевич, вот вы говорите там этикет, там что. Говорит, то, что вы учите, это вы учите двуличию. Ну вот я не хочу, да вот так, не хочу хорошо относиться к этому человеку. Почему я должен ему говорить, там, будьте любезны, пожалуйста, спасибо. Я что-то был такой уставший, да. Думаю, как же ему объяснить? Уже нет сил такого, да, объяснять долго. Но я поставлю эксперимент, у меня мелькнула мысль. И не в свойственной мне манере совершенно, я так редко, вообще никогда не говорю. Я на него посмотрел, говорю, пошел вон. И думаю, интересно, что будет? Мужчина этот, конечно, обомлел после моих лекций. И говорит, как же так? Вот вы говорите, Иван Сергеевич, что надо вежливо все говорить. Он говорит, я говорю, пошел вон. Мужчина, значит, не сдержался, значит, собрался, согнулся и согнутый пошел. Значит, это в буквоеде, кто знает, на восстание, там зал. И до него дошло. Значит, смотрю, дошло. Значит, доползал, дошел, возвращается. Я говорю, понял, Иван Сергеевич. Я говорю, вы понимаете, вы смотрите, у меня была лекция, я сегодня не обедал, я хочу поужинать, я вообще устал, хочу домой. А вы мне со своими вопросами, ну вот прямо скажем, дурацкий. Я не стал двуличничать, я подумал, вот, пошел вон. Он говорит, я понял. То есть, понимаете, вопрос не двуличие. Вопрос не то, что мы говорим одно, думаем другое, а, так сказать, ведемся, а вопрос просто уважения к человеку. Да, ну, действительно, мало ли кому я надоел, мало ли кто сегодня вообще мне что сказал, обидел, я не знаю, какое у меня настроение, да. Я все равно стараюсь все-таки уважать достоинство другого человека в разных ситуациях. И вот это и есть этикет, который важен, который нужен, и который, собственно говоря, заставляет нас оставаться человеком. Я хочу тебе рассказать немножко о приятных вещах. Представьте себе перчатки. Вот с перчатками у нас тоже много всего. Вы знаете, что мужчины всегда перчатку снимают. А когда? Потому что это древняя традиция, мы должны снимать перчатку. Почему? Потому что показывает, что у нас нет оружия. Женщины, да, снимают легкие перчатки, там, скажем, да, ну, какую-нибудь там варежку сняла, поздоровалась, особенно если старший. Мы не снимаем что? Мы не снимаем театральную перчатку. Пришла женщина в театр, в красивых перчатках сидит, там, в партере, в ложе. Не снимает. Когда снимает? Конечно, когда приходит домой, понятно. Спать в перчатках не надо. Но когда еще нужно снимать перчатки обязательно? Допустим, смотрите, подошли к этой даме и говорят, вы знаете, вас приглашают вот выпить шампанское с актерами в кабинете директора. Нужно снимать перчатки? Нет, потому что можно держать бокал в перчатке. Но если после этого нас пригласили поужинать, то есть за стол, за столом, мы никогда в перчатках не садимся. Даже в красивых. Нужно обязательно в дамской комнате пойти и снять эту перчатку. Перчатки снять, прийти уже без перчаток. Садиться за стол обязательно. И отсюда очень просто мы переходим к такой очень интересной теме, как поцелуй руки. Понятно, да? Ну вот представьте себе, что театр, красиво, мы хотим, да, поцеловать. Мы, существует два вида поцелуя руки. Два вида поцелуя руки. Один формальный и другой неформальный поцелуй. Формальный поцелуй, когда мы приходим на какой-то прием. Да, ну прием, скажем, да, прием 25 лет банку. Прием, там, я не знаю, там, день французской, кому это самое, скажем, революции, да, ура. А французы пригласили. Посол, консул, ну, у нас в нашем условиях консул. Стоит консул, стоит, скажем, его супруга. Консул стоит, или там советник посланника. Мы здороваемся с консулом. Поздравляю вас с праздником, господин консул. Да, стоит замечательная дама, которая или должностное лицо, или его супруга. Мы сможем целовать ему ей руки не, ну, формально. Это же формальный прием, да? Я ее первый раз вижу. Можно вас? Я буду вас, на вас эксперименты проводить. Смотрите, да? Вот так, чтобы все видели. Вот смотрите. И вот представьте себе, что такое поцелуй руки? Прежде всего, поцелуй руки – это поклон. Да. Поклон. Это не то, что вот так вот, да? Вот, да. А это поклон, да. И мы не целуем руку. Да? Мы не прикасаемся к руке, делая поцелуй. А вы куда поднимаете руку все время? Вы подтянете? Не поднимайте руку, не надо.
Я пошутила.
Вот, вот так, да? Вот. Да? Это вот, поэтому это формальный такой, да. Здравствуйте, господин посол. Приятно, да, все. Понимаете, да? Ошибка, потому что мы очень серьезно. Значит, нет. Конечно, можно целовать руку. Можно целовать руку, когда это хорошие знакомые, когда мы давно друг друга знаем. Я уж не говорю там, о жене, там, сестре, там, родной. Да? Не уходите, не уходите, еще не все. Вы не думайте. Вот так убегать сразу. Еще очень важный момент с поцелуем руки, который мы все, ну, очень многие страдают. Очень многие считают, что да, что очень здорово, когда, значит, женщина намекает на поцелуй руки. Вот попробуйте, пожалуйста, да, мне подать руку так, чтобы я как будто вы хотите, чтобы я вам поцеловал. Ну, сыграйте. Ну, вот, да? Ну, сыграйте, да. Сыграйте, да, сыграйте так. Ну, жеманно так, жеманно. Да, 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 давай. Да, ну, вот. Значит, смотрите, я делаю вот так. Да? Потому что по правилам поцелуй руки... Вот теперь можете садиться. Спасибо вам большое. Вы очень нам помогли. По правилам поцелуя руки мужчина принимает решение, целовать или не целовать руку, а не женщина. Мало того, вспомните, друзья мои, что, скажем, у Льва Николаевича Толстого в «Войне и мире» целовали ли руку Наташи Ростовой на балу? Нет, не целовали. Почему? Потому что в России и в русской культуре не принято целовать молодым женщинам, незамужним, руку. Ну, сейчас сложно сказать, замужем, не замужем, но традиция осталась. Молодым женщинам мы руку не целуем. Еще мы не целуем никогда руку дамам в церкви. Понятно, в храме не принято целовать руку. Вот. И еще мы не целуем руку всем. Мы пришли, посол, жена посла, мы поздоровались с послом, с женой посла, вошли в зал, там много всяких дам, и всех вода... Значит, не надо. Мы не обходим дам с поцелуем руки. Мы можем как сделать, да? Мы пришли на юбилей. Вот мой друг, у него день рождения, я его поздравил. Юбилей, я поздравил его жену, могу поцеловать руку. Я вхожу в комнату дальше, там мать, мама, юбиляр. Я могу подойти и сказать, я вас поздравляю с именинником, с новорожденным. Все, дальше всем не целуем. Вот это вот, понимаете, да? А это немножко не в плохом смысле. Я не люблю говорить там о советском периоде, ну, плохо очень. Но это есть дурацкие советские привычки, это советская привычка. Да, это обязательно так же, как целоваться в губы и так далее и тому подобное. Это все осталось нельзя, это неправильно. А вот, поэтому старайтесь этого избегать. Еще. Поцелуи все, значит, да, вот там, когда стучали, значит, тоже, да. Значит, мы, северные народы, все-таки на севере, мы не целуемся. Да, встречаются батюшки, да, можно... Да, встречаются щека щеке три раза. Это допустимо, совершенно нормально. Да, но вот так встречаться. Вдруг я вас встречаю в аэропорту, вы приехали в командировку ко мне. Я вдруг кидаюсь, начинаю вас... Испанцы, португальцы, французы, южане, да. Мы избегаем. Представьте себе сразу же такой резкий такой вариант, да. Финн, вдруг кидается, приехал финн, мы кидаемся его обнимать. Ну, честно говоря, финн просто удивится. Понимаете, да? Северы, мы северные люди, все-таки мы неправильно, мы не пытаемся целовать друг друга. Другое дело, пасхальная неделя, похристосоваться с хорошенькой девушкой, ну, сам Бог велел, правда, да? Конечно, целуйтесь, да, правильно, но для этого и есть Пасха, да? Поэтому здесь как бы это надо обязательно смотреть ситуативно, как это можно, да, делать и когда это нельзя. Да? В принципе, конечно, старайтесь этого не делать. У нас есть печальный, очень печальный опыт, когда есть у меня фотографии, я показываю, когда показываю слайды, Мишель Обама, она пыталась целовать в губы. И это было не сейчас всех. Она английскую королеву трогала за локотки, значит, этому самому японскому императору кланялась совершенно, значит, в пояс, что не принято, и так далее, и тому подобное. Ну, очень много, да. И у нас есть фотография такая, когда она со Светланой Александровной, когда она была первой леди, вот, она пыталась, значит, поцеловаться в губы. Да, и отсюда, конечно, сфотографировали, и, конечно, написали сразу розовые, знак вопроса и так далее, да. И Людмила Светлана очень переживала это, но сказали, держите расстояние, держите. Не надо кидаться, сразу целоваться, да. Вот, поэтому очень-очень такой тонкий момент. И, ну, это очень интимная такая вещь, да. Какой интимный жест разрешен? Когда мы друг друга трогаем, когда мы друг друга, да, это рукопожатие. Дайте мне руку. Это рукопожатие, да, нормально, абсолютно мы поздоровались. Это тактильный. Значит, что нужно понимать в тактильном этом рукопожатии? У нас есть специальный тренинг, который проводит психолог. Почему? Потому что по рукопожатию очень многое можно определить и сказать о человеке. И, конечно, скажем, например, там, разведчики, да, они определенным образом учат, да, всякие приемы этого рукопожатия, потому что, поверьте мне, да, вот хороший психолог, он может вот определить по рукопожатию, ну, состояние, да, нервничаете, не нервничаете, да, какой период жизни у вас, может четко определить, четко абсолютно. Поэтому рукопожатие должно быть, оно защищенное должно быть, да, ну, мужчины лучше рукопожимаются, чем женщины, но женщинам тоже надо учиться, особенно тем, кто занимается бизнесом, о том, тем, кто занимается, кто руководит. Например, я приехал на завод, который производит 300-миллиметровые трубы. Оказывается, что директор завода женщина. Скажите мне, пожалуйста, для меня есть разница, женщина, директор завода или нет? Мужчина? Нет, конечно. Я иду к директору завода, замечательная женщина, я с ней рукопожимаюсь, как с мужчиной совершенно. И это сегодня принято в мире. Директор большой, конкретный совершенно пример, вот из реальной жизни. Директор большого музея в пригороде Санкт-Петербурга. Женщина. Замечательная женщина, прекрасно, да? Назначили ее. Приезжаю туда, просто делегация была, все. Там сидит совершенно случайно, значит, там советник президента по генеалогии. Которого я знаю, да, вхожу в кабинет, и это несчастная директриса, которая второй день директриса, она-то прячется. Значит, я с человеком здороваюсь за руку, а с директором нет, потому что я говорю, Ольга, да как что, когда? А она боится, научили. Нет, ты директор, все, директор, будь здоров, никто тебя не просил быть директором, сама нам хотела, да? Вот, поэтому вперед, значит, что касается рукопожатия женщин, деловых особенно, четко абсолютно. Должны также пожимать, как руки, и мужчинам, и мужчины. Другое дело, что надо тренироваться. Потому что представьте себе, вот представьте, если я вам дам такую руку, вы мне поверите?
Нет.
Да? Вы мне верите? Да? Вот. Здравствуйте. Вы мне поверили? Конечно, рука должна быть нормальной. Она должна быть рукопожатием. Да? Рукопожатие не надо сжимать. Не надо тренироваться в силе, но она должна быть четкой, да? Давай. Ой, какой вот замечательная у тебя рука. Прекрасно, молодец. Вот, поэтому нужно тренироваться. Обязательно рукопожатие должно быть нормально. Еще я хочу вам сказать, что вспомните, если вы, вот, вы наверняка все видели, документальные фильмы императора, императрицы. Документальный фильм. Идет Николай II, император с императрицей. Вспомните, с какой стороны идет императрица. Вечно путает. Конечно. Конечно, с правой. Конечно. Правильно, батюшка? Потому что казаки говорили, очень правильная вещь. Грубо, но правильно. Баба справа, шашка слева. Да, вот. А мы перепутали. Почему? Потому что в советское время надо было обязательно приветствовать, да? И поэтому как бы ходили с женщиной слева. И во всех наших документах для военных везде инструкция, значит, по этикету военному слева. Ну, господа. Ну, нужно ли обязательно в форме ходить с дамой? А? Ну, снимите, вы хотите пройти под ручку с дамой, снимите вы форму, идите, а если вы в форме, то идите уж без руки. Да, вспомните. Ведь когда, опять же, обращаясь к нашим классикам, Льву Николаевичу Толстому, вспомните, приходили все наши военные, все, в общем, аристократы и дворяне, они все были военные. И бал, который, да, все, они приходили в военной форме, но они приходили без головного убора, никто не приветствовал друг друга. Можете себе представить, полковника, да? Поэтому как-то, да, форма, когда вы с женщиной, все, она не играет роли, вообще лучше ходить без формы. Вот, а если вы без формы, значит, да, справа, вот. А у нас при венчании невеста. Вот. Да, 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 обязательно. Я всегда это говорю. Значит, при венчании невеста стоит всегда со стороны сердца жениха. Да? Поэтому не путайте, это и у православных, и у католиков. Это другое дело. Вышли из храма, сразу правую руку, да? Вот, поэтому здесь надо это четко и ясно понимать. Поэтому, смотрите, научитесь правильно рукопожиматься. Научитесь правильно всегда, мужчина дает правую руку. Поэтому всегда нужно как-то, да, вот это вот вещи четко, ясно понять, оно должно быть автоматически. Я уж не говорю об открытии дверей. Вот смотрите, значит, существует 8 вариантов дверей. Куда открывает, сюда открывается, с этой стороны ручка, с этой стороны ручка, 8. Если посчитаете, проверьте меня. Можно, конечно, потренироваться и ходить, но принцип двери всегда очень простой. Не то, что мы обязательно должны открыть дверь и пустить женщину вперед, она бум, там следующая дверь. А принцип такой – удобство. Мы должны сделать так, чтобы было удобно женщине. Если мы знаем, что есть вторая дверь, или не знаем, не очень уверены, то все-таки как-то, ну, так открыли, чтобы помочь следующей двери. То есть принцип удобства, а не обязательно пустить женщину вперед. Как мы пытаемся. Вот, будем вот так вот держать дверь, но пропускать ее вперед. Да лучше вот так лучше пройти, подержать дверь и пропустить. Да. Удобство. Вот. Лифт. Вот тоже существует такой миф, что мы должны обязательно пропускать женщину, или не должны пропускать женщину в разных книгах, по-разному мне цитировали, что только не цитировали. Но говорят, что нельзя пропускать женщину вперед, потому что лифт опасен. Вы знаете, когда лифт 5 человек, понятно, я иду с вами, я вас пропущу. А когда я знаю, что лифт 50 человек, ну, какая разница, да? Понятно, что мы как-то пройдем, все равно будете чуть-чуть впереди. Но я не буду ждать, чтобы все женщины вошли, а потом мужчины, да? Ну, почему так не сделаем в автобусе тогда, да? Поэтому как бы это, вот это правило нужно тоже очень осторожно смотреть. Оно ситуативное. Иногда пропустили, иногда не пропустили. Ситуативно. Ну, чаще, конечно, пропускаем автоматически даму, да? Но не обязательно. В Америке, если вы пропустите даму вперед лифта, она на вас обидится. Имейте это в виду. Поэтому здесь надо очень смотреть внимательно. Дети. Вот с детьми надо быть осторожным, потому что, конечно, детей пускать в лифт нельзя одних. Потому что, ну, вошли, да, нажали кнопку, мало ли что. Но я всегда говорю, что если вы с дамой и пропустили даму вперед, и она нажала кнопку и уехала, так вам и надо. Поэтому здесь все надо по ситуации смотреть. Еще, коллеги, друзья, скажите мне, пожалуйста, честно, вы когда-нибудь видели, чтобы в ресторане сидел мужчина с машинкой бритвенной и бжжжжж, скажи, видели? Не видели, и я тоже не видел. А сколько раз мы видим, когда сидит совершенно замечательная дама, и все там, и там, и все. Я понимаю, ну, надо и надо подправить. Ну, надо красоту подправить. Кто же спорит? Встали, пошли в дамскую комнату, и там подправляете. За столом, в ресторане, вообще при всех. Это интимная вещь, это не принято делать. Точно так же, как не принято ковыряться зубочисткой. Зубочистки – замечательная вещь. Даже в очень дорогих ресторанах есть зубочистки. Но это не означает, что в этих дорогих ресторанах вы должны, как техасский продавец пылесосов, откинуться и ковырять. Значит, что такое зубочистка? Взяли зубочистку, ну, во-первых, ну, всякое бывает. Конечно, надо ходить к стоматологу, но вдруг бывает всякая ситуация. Да? Взяли зубочистку, пошли в дамскую комнату, мужскую комнату, там все сделали. Но вот это вот так закрывать или не работает. Во многих сегодня европейских хороших ресторанах, гостиницах тем более, что делается? Очень просто. Зубочистки лежат в соответствующих комнатах, дамской или мужской. Пришли туда, там зубочистка. Поэтому это тоже важный момент, который мы забываем. Поэтому вот. Еще хочу что сказать. Значит, про театр. Что бывает очень смешно, значит, вы знаете, да, я не знаю, как вы, я, например, шнитки не люблю. Ну, не люблю шнитки, это мои личные, да. У шнитки бывает много частей. Вот первая часть шнитки, вторая часть шнитки, третья часть шнитки. И так хочется, чтобы поскорее это все закончилось, что мы в перерыве частями, значит, вот это нельзя делать. Никогда не хлопайте первым, если заканчивается произведение, потому что обязательно, ну, где-нибудь в филармонии, в консерватории, в концертном зале, в любом, обязательно есть люди, которые знают, что шнитки еще не кончился, что еще две части. Да? Поэтому мы не прерываем части произведения. А вот когда все закончилось, мы хлопаем. Мы хлопаем когда? Когда выходит дирижер. Когда в опере какая-то партия или в балете партия очень хорошо там спета или сыграна. Вспомните, когда начинают хлопать, даже после партии, да, что делает оркестр? Он пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Начинает играть какой-нибудь там просто, да. Мы хлопаем. Мы хлопаем, когда заканчивается, да, перед перерывом. Когда все уходят на антракт. И мы, конечно, хлопаем тогда, когда закончился весь спектакль или концерт. Здесь тоже надо очень внимательно. Как мы проходим в театре? Ну, мы все это знаем. На всякий случай напомню, всегда лицом к зрителям. Да? Мне иногда спрашивают, а как же так, вот если спектакль спиной к актерам? Спиной к актерам. Поверьте мне, актеры не видят. Кто на сцене бывал, тот знает, актеры не видят эту спину. Поэтому мы всегда лицом идем к зрителям, пробираемся к ряду, по рядам, к своему месту. И последнее, что я хочу вам сказать, я надеюсь, что вы уже готовите свои вопросы. Я хочу вам рассказать про очень забытое слово. Русское слово, которое мы очень часто, может, не все из вас, но многие забывают. Это слово «такт», «тактичность». И здесь я хочу немножко вот пошутить, да. Скажите мне, пожалуйста, знаете ли вы разницу между вежливым французом и тактичным французом?
Извините,
конечно. Смотрите, да, ну, заплутал француз. Попал в замок, там, в гости, не знает, куда идти, куда-то идет, ищет, где руки помыть. Вдруг открывает дверь, видит голую женщину. Что говорит вежливый француз? Он говорит, пардон, мадам, закрывает дверь и уходит. А тактичный француз, он, потерявшись, открывает дверь, видит голую женщину. Что он говорит? Конечно. Он закрывает дверь и говорит, пардон, месье. И вот эта вот тактичность, да, она иногда очень нужна. Иногда что-то нужно не заметить. Иногда нужно что-то подчеркнуть, да, а наоборот тактично. Ну вот не знает, как человек что-то есть, да, ну как едят, например, что-то. Ну, делайте вид, что вы не видите, что он этого не знает. Или, наверное, можно, есть ситуация такая, ну подскажите ему, это вот едят так. Но так, чтобы это тактично и было не обидно для этого человека. Вот. Это все, конечно, очень важно знать, понимать, и самое главное, надо чувствовать. И здесь я могу сказать такую вещь. Нам, ну, не 100 лет, конечно, меньше. Ну, дата в этом году, конечно, замечательная, 100-летие. Нам очень много лет, много десятилетий внушали, что интеллигентность – это плохо. Ну, это интеллигент в очках и в шляпе. Понимаете, интеллигентным человеком, на самом деле, вот нет такого слова ни у кого больше, ни у европейцев, ни у американцев, есть только русская интеллигентность. Вот эта вот интеллигентность, когда Андрей Болконский мог и пригласить на танец, и мог красиво ухаживать, но в то же время мог пойти и победить французов, вот это и есть русская интеллигентность. Это уникальное явление, и мы должны его сохранить. Мы его должны сохранить для себя, для детей, для внуков. Вот это вот чувство удивительное, это наша культура, это часть нашей культуры. Вот, и Поэтому сохраняйте. Не надо стесняться быть интеллигентным человеком. Интеллигент – это состояние души, это не образование. А это состояние души, состояние понимания того, что мы хотим и понимаем. Вот так. Такие в основном вещи, которые я сегодня, наверное, хотел рассказать. Еще одну вещь скажу вам, на всякий случай. Из столового этикета. Пожалуйста, просто я знаю, что это очень много ошибок таких. Вы знаете, да, что принцип столового этикета – мы никогда ничего не едим, откусываем от куска, в том числе и хлеб. Вы знаете, что хлеб мы всегда отламываем, намазываем, едим. Отламываем, намазываем. На приемах. Дома можно есть бутерброд целиком. Спасибо. Вопросы? Да. Как правильно держать вилку? Очень хороший вопрос. Как тебя зовут? Соня. Вот смотри, Соня. А как ты держишь, вот покажи мне просто руками, ну, скажем, ручку какую-нибудь. Да, вот возьми ложку. Как ты правой рукой держишь ложку?
Вообще-то так?
Да.
Но я думаю, что правильно так.
Да? А как ты держишь на самом деле?
Вот так.
Да? Так вот точно так же держит вилку левой рукой. Точно так же. Возьми левой рукой так же. Вот так. Вот так, да, да. Вот левой рукой. Ты когда ешь левой, когда у тебя нож справа, ты же ешь левой рукой вилкой. Да? Вот, да? Ну и так вот держишь. Точно так же. Но интересно, посмотрите как, да? Соня сделала очень... Соня, ты гениально сделала. Сказала, может быть, правильно вот так. Да? Но когда взяла вот так. Почему? Потому что 50 поколений наших предков ели вот так. И генетически сработало, да, у всех сразу 100%. Возьмите ложку в правую руку. 100% берут так. А когда спрашивают, как есть вилка или ложка, я всегда говорю, вилку в левой руке держат точно так же, как ложку в правой. Да, давай, спасибо. Ага. Угу. Да, да. Да, да, пожалуйста, давайте.
Иван Сергеевич, у меня вопрос. Пожалуйста, когда человек ведет себя подчеркнуто вежливо, что за этим стоит? Вот. А второй вопрос, какие свои и чужие?
Ну да, вопрос хороший. Подчеркнуто вежливо. Я вам отвечу на примере Романовых. Ну вот Дмитрий Романович, покойный сейчас, вот декабрь, 31 декабря, скончался, последний, который действительно прямой потомок, он праправнук, праправнук Николая I. Очень открытый человек. Да, он воспитывал все-таки бабушки, у него Шереметьевы княгини, там черногорские княгини, он такой открытый. В общем, когда нормально, вот нормально. Но вы себе не представляете, я 20 лет представлял их. Сколько людей всяких, да, деньги на это, деньги на это, деньги на то. Вот я придумал ораторию, да, все. А вот, ну, я придумал ораторию гениальную, посвященную Романову, дайте денег. Я придумал стихи, роман замечательный, дайте денег, да. Ну, понятно, что фонд Романова для России до сих пор существует, и, в общем, мы осуществляем очень большую программу для больных детей, причем больные дети какие? Слепые, глухие, все. Что там, скажем, там очень много обращались там с онкологией, мы не можем рассыпаться. Поэтому было принято решение. Вот глухота и слепота. Ну, а так как всякие просят, да, ну, я бортовал, извините за выражение, много лет, да, потому что объяснял, что мы не можем, да, есть программа. И очень много учреждений для слепых детей в городе, они все оборудованы, в общем, практически все оборудованы Романовыми, да, нами. Но, и вот приходит Дмитрий Романович куда-то, даже в храм, сколько мы ездили, там он иконы дарил и так далее. Вот все хорошо. Но начинает говорить, Арцишевский же не дал деньги, да? Вот, он говорит, Дмитрий Романович пробивается там. К нему, да, Дмитрий Романович, я придумал ораторию, дайте денег. Все, он, понимаете, закрывается. Вежливо ехал, он будет очень вежливо, он не скажет слова дурного, понимаете? Но это закрытость. Это защита. И эта защита должна обязательно быть. Знаете, сколько не сказать грубо, глупых людей, да? Абсолютно, и нетактичных, и так далее, да, но вот мы последние годы же ведь приходилось и брать охрану, и так далее, потому что, ну, чего только не было, да, и поэтому, Оня, закрывается. И вот эта закрытость, она должна быть иногда, и потом я не хочу, я уважаю достоинство. Я не буду говорить там гадости, я не буду говорить некрасивые какие-то вещи, я не буду некрасиво отвечать, но я закроюсь. И вот это вот мы долго изучали, вот это вот удивительно, они удивительно умеют закрываться. Некоторые воспринимают это как холодность, такое холодное отношение. Нет, это закрытость. Еще вопрос.
Свои чужие.
Свои чужие. Так было заявлено, да? Ага. Я вам объясню свои чужие. Дело в том, что мы долго-долго искали прием, как работать с детьми. И мы очень долго не играли, не преподавали этикет детям, потому что не было приема. И моя жена, которая психолог по специальности, она говорила, вот нельзя детям, ничего не получается. Вот не можем мы объяснить детям, не можем дать мотивацию. Можно сказать, ешь так, и все, и вот попробуй только ешь, по голове получишь. Но это же неправильно, и так нельзя. И мы, в конце концов, пришли и, так сказать, придумали такую игру «Свой-чужой». И нашли ход к детям. Мы начинаем играть «Свой-чужой». То есть мы говорим пароли, да, кто-то там выходит, кто-то пароль знает, кто-то не знает. Так вот, поведение, правильно дать руку, правильно есть, правильно встать, правильно поцеловать руку – это и есть пароли «Свой-чужой». Понимаете, да? И когда я понимаю, да, что приходит ко мне человек, и он знает, да, я не знаю его по сути, может быть, он там внутри никакой, я не буду с ним больше иметь, я чай с ним пить не буду, и приглашать его домой не буду, но общается он правильно. Понимаете, вот по этому принципу работает сегодня вот это несчастье, да, ну вот, например, скажем, абсолютно конкретная вещь, у наших людей русских в Лондоне 300 тысяч, это большая колония. Те, которые действительно влились в английскую жизнь, это, ну, 20 человек. Понимаете, да? Почему? Потому что этот лорд, который 300 лет лорд, не тот, который вчера стал лордом, да, выиграл 10 миллионов фунтов и стал, да, богатым. Нет, это мы не считаем. Да. Кстати, эти люди очень быстро теряют деньги. А лорд, который действительно 300 лет, он лорд. Понимаете, у него... Привет, я вот как... Соня, да, взяла руку с ложку правильно, да, генетика срабатывает. Да? Вот у них очень важно свой-чужой. И наши – это просто кошмар, да, и да, богатые, там все, они думают, что это они, потому что, да, да, конечно, у вас куча денег, да я буду с вами работать, вашими деньгами воспользуюсь, я вас приглашу на свою лодочку, на яхту, да, вы там у них походите у меня босиком в белых носках, все, домой вас приглашу, потому что свой-чужой работает, он работает во всем мире. И вот это свой-чужой. И очень хочется, чтобы мы научились этому, да, и чтобы мы понимали, что есть свой-чужой. Это как в тюрьме. Человек, не дай бог, попадает в тюрьму, да, там абсолютно сразу же свой-чужой, как человек входит в камеру. Вспомните все эти фильмы, да, вспомните Набокова. И так далее. Там обязательно свой-чужой. Это везде в мире, поэтому так и называлось свой-чужой. Да-да-да, конечно.
Человеку дан для того, чтобы скрывать свои мысли.
А Скава сказал, воспитание человеку дано
для того, чтобы скрывать свои мысли в отношении к окружающим.
Да, конечно. Понимаете, в чем дело? Конечно. Нам нужно иногда скрывать свои мысли. Ну, понимаете, да? И вот это вот, когда я подумал о том, что это человек, который меня достал в этом самом, после на детской презентации книги, я же не стал скрывать свои мысли, ему сказал, пошел вон. Но на самом деле я бы, наверное, скрыл бы свои мысли, правильно? Поэтому здесь, конечно, У меня может быть разное настроение. Я по-разному могу относиться к разным людям. Например, вот я честно говорю, у меня есть... Я так по жизни учился в совершенно в разных школах. Это для меня национальность человека не играет роль. Абсолютно, вот совершенно. Для меня вот, это вообще считаю, что... Но есть одна национальность, не буду говорить какая, но вот, которая вот... Просто у меня негативный опыт. Особенно по женской части. Ну и что? Я встречу этого человека, который это национальность. Что я ему буду, так сказать, там говорить, я не люблю твою национальность, ты плохой, конечно, я скрою свою мысль. Может быть, это имел в виду Толерано. Вообще, на самом деле, Толерано я не очень люблю с точки зрения философии. Да? Вот. Но, конечно, иногда, чтобы высказать свое уважение, надо свои мысли сказать. Ну, что, понимаете, ну, не всегда же нужно все говорить то, что надо. И потом есть какие-то разные обстоятельства, раздражение, нелюбовь и так далее. Поэтому мы скрываем свои мысли, конечно. Но это не означает, что это скрытие мысли для того, чтобы человеку нанести какой-то вред. Мне кажется, это, знаете, есть такая совершенно замечательная фраза «ложь во спасение». Да? Да. Нет, ну, понимаете, вообще одежда относится к категории имидж. У нас есть специальная огромная лекция, шестичасовая. Я попытаюсь вам сформулировать. На самом деле это имидж человека. Мы показываем то, что мы хотим. Да? И по одежде очень много можно судить о человеке. Потому что, смотрите, каждый из нас хочет быть так, как мы как считаем. Мы хорошие. То есть каждый из нас считает внутри себя хорошим. Правда? Да, ну, хорошим. Ну, что-то где-то там нагрешили, плохо сделали, ну, ладно. Да. Все равно мы пытаемся, да, сказать. И мы, у нас есть такая, как бы, несколько сфер своих сознаний, и мы пытаемся узнать, да, показать себя такими, какими мы себя видим. Такими, какими мы хотим, чтобы нас представляли. И мы пытаемся одеться в соответствии с этим. И так часто нелепо получается. Поэтому, что касается деловой одежды, есть определенные, как правило, деловой одежды. Ну, в деловой одежде есть два, как бы, стиля. Английский и французский. И английский – это такой строгий костюм женский, а французский – он более такой свободный. Да, но мы выбираем все в соответствии с этим. Что я могу сказать? Вот что, наверное, ошибка такая, которая есть у нас, очень, друзья мои, просто видно, это колготки. Значит, понятно, что темные колготки не носят вообще. У нас носят темные колготки, темные чулки, потому что мы живем в страшном климате. Да? И было бы странно зимой заставить девушку ходить там сюда в светлых колготках. Но все-таки деловая одежда, все-таки светлые колготки, если это не форма, как, например, гостиница Европы. Но это ладно, полбеды. Значит, белые, светлые, белые цветные колготки, значит, колготки в эту самую решеточку с цветочками и так далее, это форма девушек, которые стоят у Булонского леса. Поэтому, пожалуйста, значит, никаких, да, не надо, ничего, не придумывайте. Значит, да, в нашей ситуации, в нашем климате понятно, что мы зимой носим темные колготки, потому что это вынужденная мера, и иначе мы просто все замерзнем с вами, да, но все остальное время, пожалуйста, колготки обязательны, да, чулки обязательны, вот, но они должны быть интересного цвета. Это деловая одежда, деловая одежда. Фирма Avon, известная и, наверное, вам, она сделала капитал на чем? На том, что во время войны французские женщины не могли ходить на работу без чулок. А чулки не продавались. Не было. Так вот, Avon придумала краску. Это можно прочитать историю. Она придумала краску, и женщины красили себе ноги и ходили, как будто, да, и даже, да, и правильно, и даже делали эти самые стрелочки, понимаете, да, потому что якобы они в чулках. Поэтому такие вот, ну вот с колготками у нас беда. Ну, просто я уже не говорю о ногтях, волосах, много всего. 6 часов лекция большая. Но это только деловая одежда. Но вообще мы сейчас хотим сделать новое такое направление, говорить о стиле. Потому что ведь одежда – это не только деловая, а на стиль вообще просто, ну, пошли куда-то в гости, пошли в театр и так далее. Поэтому стиль должен быть. Очень хорошо сказано в фильме «Красотка», да, он ей говорит, купи платье, мы сегодня вечером пойдем в гости, ну, в ресторан. Только купи, говорит, что-нибудь такое, говорит, ну, достойное. Она говорит, скучное. Он говорит, элегантное. Понимаете, да? Вот элегантности нам часто не хватает. Для того, чтобы быть элегантным, совершенно не нужно кучу денег. Нужно просто иметь вкус. Да.
И общий вопрос. Если представитель общественной организации, женщины и мужчины, идут на прием к чиновнику городского уровня, повторяю, представители общественной организации, они должны быть одеты в деловом стиле?
Да, конечно. Вообще любое посещение все-таки чиновника, это все-таки, ну, деловое. Ну, хорошо, ну оденьтесь, ну, по крайней мере, не надо одевать ситцевое платье в цветочек. Так, условно говоря, все-таки как-то, ну, построже. Да.
И в гостях или по чечайному корпоративе, если я не ем какие-то продукты по причине здоровья, там, например,
не ешьте,
не пью алкоголь, да. Как мне?
Нет, спасибо, я не ем, я не могу, спасибо. Никогда, нет, зачем? Нет, если ситуативно. Кому-то вы можете кому-то объяснять, ну, мало ли что спрашивают. Нет, не могу, и все, нет. На самом деле вы поймите, что если вы не пьете, а вам наливают водку, если вы не едите там, скажем, там мясо, или, скажем, там вы поститесь, да, ну все, спасибо, я не хочу сегодня есть, не буду. Это абсолютно жестко, никто не может вас заставить есть. Вот открыть рот, ну, не бывает. Нет, абсолютно. Нет, и все, спать. Нет, не надо там тоже говорить вежливо, да, надо вежливо отказаться, спасибо, я не могу, я что-то не ем сегодня там или там. Не надо объясняться, никому не надо ничего. Нет, вы не пейте, не ешьте ничего. То есть не надо закрывать стаканы, не надо их переворачивать. Не устраивает. Нет, и все, спасибо. Налили вам водку. Ну, налили водку, ну пускай стоит, вы не пьете, и все спокойно. Вот. Поэтому смотрите, например, сколько, например, там, скажем, ну, руководитель большой, ну, когда пришел там на прием, ему там налили водку, что он будет пить? Нет, конечно, он пригубит. Да-да, еще, да-да-да. Простите?
Какие вы можете посоветовать книги?
Ну, вы знаете, по современному этикету русскому практически книг нет. Есть Соловьев Эдуард, это наш посол в Арабских республиках, будто у него, но книг этих нет, они не продаются. Сейчас мы печатаем много, ну, пытаемся напечатать книги, вот. Но я могу сказать не посоветовать, что читать, а посоветовать, что опасаться надо. Значит, не читайте, пожалуйста, переводы с американского, потому что это не наш этикет. Я просто вам приведу пример. Значит, смокинг. В Америке, ну, смокинг носят с лаковыми ботинками. У нас в Европе и в России никогда не носили. И если вы открываете американскую книжку «Смокинг с лаковыми ботинками», ну, это будет смешно, если вы придете куда-то. И так далее. Там много очень моментов. Так, не у нас переводят, не задумываясь ни о чем. Какие-то перевернутые вилки, какие-то еще в столовом эти... Ужас. Ну, книг мало. Книг мало. Вот я пытаюсь очень много покрыть это, потому что мои коллеги, которые много преподают, скажем, там в Москве, и даже Алена Гиль, она не пишет. Вот, поэтому у меня есть сайт и блог, значит, да, ivanar.ru. Там очень много статей и очень много книг, которые сейчас готовятся. И там будут, все-таки смотрите, потому что мы сейчас хотим все-таки это централизовать и как-то отрегулировать.
Если кто-то из знакомых явно делает что-то не так, можно вообще и как
сделать? По ситуации. Вы должны почувствовать. Это есть такт. Почувствовать. Иногда нельзя. А иногда, подождите, почему? Потому что вы поставите человека в неловкое положение перед другими. А иногда просто может там отозвать, сказать. Да? И иногда нужно обязательно сказать человеку, потому что, я не знаю, там ситуация такая аварийная. Да? И, вот. Ситуативно. Этикет пространства. Пространство поведения. Смотрите. Сказать, вот в таких-то случаях можно, в таких-то случаях нельзя. Нельзя. Зависит. Зависит от ситуации. И эту ситуацию надо почувствовать внутри. Да. Да. Да? Есть, вы знаете, что то работает, то не работает. Да. Ну, я думаю, что заработает, наверное, в ближайшее время что-то будет. Обязательно для детей сейчас много работает над тем, чтобы детей учить. Но, по крайней мере, скажем, да, централизованно, там, комитет по образованию, там, комитет по культуре, ничего там не делает абсолютно. Ну, вы знаете, это почти философский вопрос. Почему? Хуже другое, да, но почему, например, у нас не накажут Мутко за то, что он, собственно, способствовал, да, распространению, да, всему тому, что он способствовал, да, это же очевидно, да, что с его подачи. Почему? Тоже почему? Это вот категория таких же вопросов, да. Почему? Поэтому тут, да, сложно сказать. И потом, понимаете, в чем дело? Что касается культуры, вот я сегодня могу просто сказать в защиту комитета по культуре, с которым я очень дружу и который я, собственно, знаю. Знаете, на культуру сегодня не хватает денег действительно на театры, понимаете, поэтому куда-то еще деваться. Ну, я должен сказать, что и комиссия по культуре законодательного собрания, и комитет по культуре администрации Санкт-Петербурга, вот, например, наш центр и меня лично поддерживают изо всех сил, как может. Только денег не дают, понимаете, это другое дело. Но поддерживают всегда, пожалуйста. И все, что можно, так сказать, там помочь, они всегда в этом плане понимают прекрасно. То есть все понимают, другое дело, что с деньгами плохо. А? Центр называется «Центр эффективных коммуникаций». Вы можете посмотреть его на сайте ivanar.ru. Я Иван Арцишевский. Поэтому ivanar.ru. ivanar.ru. Зайти, можете подписаться. Есть подписка. Вы можете в эту подписку подписаться, понятно, на бесплатно. И будете получать каждую неделю документы. Ну, всякие, ну, во-первых, мои статьи. Они почти выходят каждую неделю. Маленькие. На разные темы. Там сорочка, рубашка, там, я не знаю, там брюки, очки и так далее, да? Вот, уже много лет. Поэтому там несколько тысяч этих статей. Вот. И, конечно, там в этой рассылке обязательно указывается, какие лекции у меня есть. И эти лекции не всегда, далеко не всегда коммерческие, они очень много бесплатных лекций, поэтому всегда можете прийти и послушать. Еще. Не, ну давайте еще, ну там у вас были еще, давай, да. Пускай всем удовлетворим. Значит, смотрите, этикет ситуативен. Это мы с вами уже знаем. Значит, ситуация сложилась так, что вас пригласили совершенно неожиданно, правда? Потому что если вас пригласили бы ожиданно, то написали бы обязательно приглашение. В приглашении указывается обязательно дресс-код. В приглашении указывается две вещи сейчас. Третье я скажу, в чем суть. Значит, РСВП. То есть «Responde Silver Play», то есть вы обязательно должны подтвердить ваше присутствие. И с другой стороны будет обязательно написан дресс-код. Так вы это приглашение не пригласили, потому что вас где-то встретили, увидели, сказали, заходите ко мне на лодочку. Так было. Поэтому совершенно верно, как вы пришли, так и пришли. Никаких проблем. Вас же пригласили без предупреждения. Значит, пришли.
Вот, и никаких проблем, потому что должен себя чувствовать виноватым человек, который вас пригласил, а не вы. Вот. Теперь, что касается приглашения, вообще заодно я уже скажу. Тоже ошибка. Значит, приглашение любое, если бы вам прислали заранее приглашение, а приглашение присылается за 2 недели, ну, за 10 дней, за 2 недели, то обязательно указывается РСВП и дресс-код. Но что у нас ошибочно? Почти всегда. Приглашение любое начинается с того, с текста, кто пригласил. Очень часто меня спрашивают, вот, Иван Сергеевич, мы написали приглашение, как подписать? Да никак не подписать, потому что не подписываются приглашения. Маша и Ваня приглашают вас на свое бракосочетание. А посол Российской Федерации в Италии приглашает вас на прием. Понимаете, да? Обязательно. Поэтому начинайте всегда с того, кто приглашает. А дальше уже, и поэтому подпись не нужна. Повсеместная ошибка. По случаю моего юбилея приглашаю вас и С. Арцишевский. Бум, двойка. Понимаете, да? Обязательно. Иван Сергеевич Арцишевский имеет честь пригласить вас. Причем имя и отчество всегда впереди. Имя и отчество по русской традиции всегда впереди. Даже государственный стандарт правильного письма на 2007 года указано, в ГОСТе указано, ГОСТ, подпись И.С. Арцишевский. Кому? И.С. Арцишевскому. В государственном стандарте. Потому что это русская традиция. Везде пишешь Арцишевский И.С. Да что ж такое? Потому что ФИО. А ФИО, где это было НКВДшное? ФИО – это НКВДшное изобретение. Потому что всегда все папочки были по фамилиям. Так? А? Где, каких документов? Деловых. ГОСТ, государственный стандарт. Письма касается деловых документов обязательно. Кто? Генеральный директор И.С. Арцишевский. Кому? И.С. Арцишевскому. Почитайте ГОСТ 2007 года. Подпис И.С. Арцишевский. Обязательно. ГОСТ. Откройте государственные стандарты, там все написано. Да. Еще не слышу.
В случае есть, вот, к сожалению, бывают случаи, когда не указывается дресс-код на приглашение. Уместно ли, либо это приглашение устно, уместно ли задать вопрос и наказать?
Конечно, обязательно. Конечно. Если не указан дресс-код, задавайте вопрос. Да, обязательно. Даже если вы знаете, что это фуршет вечерний, значит, мужчины все должны быть в темных костюмах после 7 часов, да? Вот, а обязательно все равно задайте вопрос, а как приходить?
Да.
Нет, мужчинам в России цветы не дарят. Ну, дарят, но, скажем, в редких исключениях. 25 лет мужчине, он лауреат Нобелевской премии. Конечно, можно подарить цветы, но, да, по какой возраст, не знаю. Но мужчинам не принято дарить, а? Можно. Ну, можно. Вот видите, вот вы сказали, вот, да, как, с какого возраста мужчина в России не дарят цветы. Можно, как в виде исключения артистам, да, можно, но как артисту можно. Но не как, да. Понимаете? Но можно прийти. И ко мне можно прийти на день рождения, подарить цветы. А, вот, но в принципе это не. А? Что-что? Значит, вы понимаете, что? Для этого существует религиозный этикет, который я сказал, что он отдельно лежит. И не путайте, да, религиозный этикет – это религиозный этикет, это отдельная тема. У нас есть светский, деловой и религиозный.
А это вписывается в религиозный этикет?
Что?
Подарки цветов для мужчин, священников. Ну, и батюшка, и диакон.
Ну, почему? Ну, вписывается, ну, да, ну, можно, можно, да, можно, ну, можно. Нет, по случаю чего? Тезоименитство. Ну, конечно, естественно, мы духовенству дарим цветы на тезоименитство. Да легко. А просто так, вдруг пришел к батюшке, где цветы, нет, конечно. А тезоименитство, конечно, да. Но это другое, не путайте, это разные вещи, да. Да.
Всем известно, есть понятие врожденный так. А врожденный этикет. Есть такое понятие?
Я же с чего начал? Начал с того, что слово «этикет» дурацкое. Я его не люблю, потому что этикет придумал Людовик XIV, да, как этикетку. Поэтому я предпочитаю, врожденное умение общаться есть.
Вот будет заметно, если это дано в семье?
Заметно. Вы знаете, сейчас заметно. Заметно. Нет, ну, конечно, так, по книжке можно выучить все, что хотите, и хорошо. Но когда идет из семьи, в общем-то, ну, я вижу. Может, кто-то и не увидит, но я вижу, конечно, в семье. В семье. Вот это вот чувство, оно должно воспитываться в семье, должно быть чувство уважения к маме, к папе, к братьям, сестрам, к старшим и так далее. Обязательно. Но это должно правильно держать вилку, правильно держать ложку. Правильно, Соня? Да? Да. Да. Последний давайте вопрос. Да. Еще раз. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что мы говорим о костюме. Галстуки все-таки для мужчины, который занимает определенную должность, да, или какой-то слой, да, это чиновник, это, там, скажем, банкир, бизнесмен и так далее. Если человек занимается айтишником, айтишник, программист, и хвостик у него еще сзади, да, вот, то ради бога, пускай он придет в свитере, только не рваном. Но при этом все-таки не в каких-нибудь спортивных ботинках. Это должен быть хороший свитер, красивый. То есть это выходной свитер должен быть. Да? Он все-таки театр – это праздник. И если это айтишник, то ну, шоу-бизнес. Все-таки мы допускаем, такие, что хоть и бизнес, но все-таки это шоу. Да? Поэтому все-таки, конечно, это можно. Поэтому все одеть форму, костюм – это тоже неверно. Все зависит от вида деятельности человека. Еще. Ну, все? Все. Ну все, последний. Я еще все. Давай. Да давайте, вопрос, все. И, ну, последний.
А вообще стоит отвечать на грубость и бестактность?
Значит, смотрите, я в университете преподаю такую замечательную дисциплину, как конфликтология. И конфликтология вообще-то на самом деле учат 3 года. А конфликтология – это очень интересная наука, и вы знаете, друзья мои, что она только у нас в России называется конфликтология. Везде в мире она называется медиацией. Поэтому все зависит от того, значит, не всегда, смотрите, да, говорить о том, что мы не отвечаем конфликтом на конфликт, всегда неправильно. Существует 5 стратегий поведения в конфликте. И вы выбираете стратегию какую. Потому что если сказать и объявить, что мы всегда, ну давайте уходим от конфликта, да, ну что вы говорите, то тогда нужно было бы что? Напал Гитлер на Россию, на Советский Союз, надо было сказать, ну что, ну это Адольфик, ну давай подружимся, да. Мы что сделали? Мы вооружились, дали ему в лоб. Поэтому иногда надо отвечать ответом, да, иногда надо отвечать соревнованием, вот, а иногда чаще надо выбирать стратегию. Как выбирать стратегию? Я могу прочитать лекцию в следующий раз.
Очень хорошо.